Добрый день! В эфире «Медиаметрикс». Меня зовут Владимир Орлов. Я представлю цикл программ, которые я условно назвал «Фудтехпром». Программа будет про трансформацию всем известного направления общественного питания в сакральный, в загадочный фудтех. О чем будем говорить? Говорить будем о многом, о разном. Будем говорить о новых бизнес-моделях, о Duck Kitchens. Будем говорить про шеринг, экономику и деливери. Будем говорить про новых персонажей, про новых людей. Будем говорить про трансформацию холодильника в вендинговый аппарат и обратно. А начнем сегодня про важное, про людей. У меня в гостях президент портала SuperJob, портала по поиску высокооплачиваемого персонала. Поправь меня, Алексей, если я что-то неправильно сказал.
Разного. Высокооплачиваемого, низкооплачиваемого. Замечательно. Квалифицированного, SuperJob. Здравствуйте, Владимир. Спасибо, что позвали.
Привет. Очень рад тебя видеть. Я подумал о том, что если очень приблизительно декомпозировать ресторан на три функции, три сущности, то получится что? Получится еда, технологии и люди. Если без первых двух, уже точно научились обходиться. Ну или, по крайней мере, без технологий обходились раньше, а без еды, если посмотреть на успех, как называется, кафе, не интернет-кафе, а забыл.
Ну, в общем, где антикафе?
Антикафе, да. Если говорить об успехе антикафе, то уже и без еды научились обходиться. Но точно без чего не получится, это без людей. Скажи, как и где искать людей в рестораны? Это уже очевидная проблема,
да, на мой взгляд, у всех. Искать людей в рестораны стандартным образом, как делают все, пришли на SuperJob, разместили объявление о вакансии, если нам нужны вот просто люди начального уровня. А если нам нужны люди более продвинутые, то кроме размещения вакансии, мы идем еще просматриваем базу резюме, потому что высококвалифицированные специалисты, они более пассивны, как правило, они размещают резюме, они знают, что им позвонят, что их пригласят. Поэтому они так вот.
То есть их самих работа ищет,
правильно? Да, их самих работа ищет, как правило. Вот. Но найти мало, надо еще научить, потому что вот у меня буквально на этой неделе было два совершенно шикарных случая. Просто хочу с тобой поделиться и так вот для затравочки, может быть, программы рассказать. Это реальные случаи. Оба на этой неделе, оба произошли в двух разных ресторанах в модном месте Депо в Москве. Вот. Решили мы с друзьями посмотреть, что же это такое, и там, происследовать, где и как. Значит, первый случай – это ресторан, принадлежащий модному ресторатору, в котором мы заказываем бургундские улитки. Я их заказываю достаточно часто, вот просто сравнить одно с другим, потому что, на мой взгляд, их был один ресторан в России, который закрылся 10 лет, который их умел готовить. На сегодняшний день я не знаю ни одного ресторана в России, который бы хоть сколько-нибудь прилично мог приготовить бургундские улитки. Но я их специально пробую в надежде, что наконец-то где-то бургундские улитки удадутся. В меню бургундские улитки. Я спрашиваю официанта, кто-нибудь второй раз их заказывал, эти бургундские улитки. Официант как-то, с вопроса съезжает, как-то с юморком отвечает. Мы уже понимаем, что не надо, наверное, заказывать бургундские улитки, говорит мне приятель. Я говорю, не-не-не, я закажу специально. Заказываем мы бургундские улитки, их приносят. И я спрашиваю, простите, а где вот эта вот штучка, которая вот выковырить улиточку из раковинки? Называть можно по-разному, да, маленькая вилочка, ковырялочка, еще что-то. В некоторых случаях еще подают специальную держалочку для таких улиточек. Официант зависает и произносит фразу: «А у нас нет». Я говорю: «Как нет?» «Вот так это у нас блюдо новое. Мы еще не завели себе для него, эти ковырялочки. Попробуйте вилкой», говорит официант. Я понимаю, что он не пробовал сам вилкой, потому что вот ширина вилки шире, чем ширина, вот этой вот улиточки, да? Это один ресторан и одна история. Понятно, мы попросили принести зубочистки, зубочистками выковырили улитки. Улитки были плохие, честно говоря.
Об этом давай мы отдельную передачу с тобой сделаем про улитки.
Да, и улитки. Следующая история, буквально вчера или позавчера, там же, в Депо, другой ресторан, который позиционируется, как вот два известных человека решили таки сделать ресторан, в оборудование, в интерьер вбуханы какие-то там немеренные миллионы. И подходит официант и говорит: «Простите, а что вот вы из мяса порекомендуете?» Он говорит, ну, у нас все вкусно. Это уже меня всегда настораживает такой ответ про у нас все вкусно. Я говорю, ну, вот из дичи. Он говорит, ну, дичь у нас замечательная. Я говорю, скажите, пожалуйста, а вот что из дичи вы сам пробовали последний раз? Он говорит, понимаете? Я говорю, ничего из дичи не пробовал. Я говорю, так. А из остального, что вы пробовали? Он говорит, вы понимаете, меню нас заставили выучить, а попробовать ничего не дали. Это дорогущий ресторан. На что я молодому человеку говорю, ну, знаете, вот бегите отсюда, потому что ни единого шанса я не даю тому, что этот ресторан выживет вот сколько-нибудь времени. Да? Поэтому, конечно, в ресторанном бизнесе, то есть кухня очень важна до сих пор, и шеф-повар – это, безусловно, личность, но необученный официант может убить любой ресторан. И тот ресторатор, который экономит на обучении официанта, он всегда прогорит. Если кто-то думает, что он придет на Superjob или на любой другой ресурс, или обратится в рекрутинговое агентство, и ему на тарелочке с любой каемочкой принесут 20 или 30 обученных официантов, которые зачем-то хотят покинуть свой хороший ресторан, где у них есть своя клиентура, которая приходит пообщаться именно к этому официанту, и именно ему дать чаевых, или дать чаевых команде официантов, да? И они знают там шеф-повара. Да? Значит, вот если кто-то из новых рестораторов думает, что можно вот такого человека, профессионального официанта, который зарабатывает больше, чем хороший программист иногда, значит, снять как-то какими-то ресурсами и привести в наш ресторан, где мы его учить не собираемся, вот он прям придет и начнет отрабатывать, нет, такого не будет, будет вот такой же ужас, который, значит, в модных ресторанах, в которые миллионы долларов вбуханы в интерьер и десятки тысяч рублей незапланированы в бюджете на то, чтобы обучать официантов, общаться с клиентами, кормить их блюдами, научить их разбираться в тонкостях коктейлей, которые подают бармен, и они должны их пить для этого. Поэтому, конечно, ресторанный бизнес, вот если мы говорим не просто про еду, да, а именно про ресторанный бизнес, это, конечно, бизнес про людей, это бизнес для людей, и предваряя, может, какие-то вопросы, никуда он не денется, и профессия официанта, хорошего официанта, никогда, конечно, не отомрет, и в сегменте выше среднего всегда будет личность шеф-повара на первом месте, всегда будет концепция ресторатора какая-то, которая в Европе, например, часто совпадает, шеф-повар, он же ресторатор, или где-нибудь в Америке. У нас много достаточно успешных проектов там, Новикова, Перельмана, да, которые вот делают сетевые предприниматели. Да? Ну, там, про кофеманию, которой все завидуют, вообще не говорим, как, да, потому что все рестораторы, да, которых я видел, люди, которые работают, говорят, никак мы не понимаем, как они это делают. А я им объясняю, ребят, официантов надо отбирать внимательно, учить, и учить тех, кто хочет учиться.
Ну, ты затрагиваешь тему, на мой взгляд, немножко другую, хороший, плохой, но сейчас не об этом. То есть, в целом, ты рассказал о всем цикле передачи моей будущей фудтех-форум. Ну, давай поподробнее. Смотри, я бы хотел вернуться к очень важной, на мой взгляд, теме, это официантов, ты прав. Что получается? Я где-то наталкивался на статистику, пусть она даже некорректна, но написано следующее, что каждый пятый студент, если взять в целом мире, так или иначе, имеет опыт работы в ресторане. И здесь вопрос, вот к тебе как профессионалу, который сталкивается, я так понимаю, со студенчеством достаточно регулярно. То есть, вот это что? Это какой-то дауншифтинг самой профессии, либо это бесценный опыт, который студент получает, которого, возможно, ему не дала семья, которому не дала школа и так далее. То есть, вот зачем они идут?
Ну, они, то есть, тут все, что ты произнес, оно и да, и нет, потому что идут в официанты, потому что это часто путь наименьшего сопротивления, ну, вроде как активно нанимают, да, кажется, а что тут сложного? Ну, взять стакан в кофе и принести на стол. И думают, что вот любой это может взять и сделать, и еще получить
чаевых. Но ведь нужно же тогда устроиться на работу, и мы тогда ну, вот это, говорим то есть, о том, что это, вот этот не, фильтр не, достаточно низкий. Да?
Фильтр
то
низкий, порог входа в профессию, очень низкий, ну и порог вылета из профессии тоже очень низкий. И в плохих заведениях, опять же, вот возвращаясь, а плохое заведение, это может быть даже неплохая кухня, но такое, которое вот не учит людей. Да, там очень большая текучка среди официантов, она может быть 300% в год, 400% в год, 500% в год. Потому что в значительной степени заработок официанта – это чаевые, а чаевые впервые, это слаженная работа всей команды. Это как тебя встретили, это как тебя посадили, как тебя накормили, как тебя обслужил не только официант, который у тебя принимал заказ, но и вся команда официантов. Потому что если у тебя на столе грязные тарелки, мимо бегает толпа людей, а тарелки стоят грязные, а твоего, в кавычках, официанта где-то нет, ну, это плохое заведение, не надо туда ходить. Вот. А дальше, конечно, ну, я как специалист по профориентации, в том числе, конечно, советую идти обязательно в официанты людям, которые учатся на технологов общественного питания, например, да, или там на что угодно, что связано с едой, потому что ты начинаешь понимать, как эта еда используется, и вообще, что там, как люди едят, да, потом это пригодится. Но если ты учишься на юриста или, не знаю, на пиарщика, на инженера, идешь подрабатывать официантом, ну, это глупость, это потеря времени. С другой стороны, конечно, немножечко поработать официантом вот просто для выработки каких-то софт-скиллов, да, для того, чтобы ну, научиться общаться с людьми, с разными людьми.
То есть на тебе решить свои психологические проблемы, сэкономить на психоаналитике.
Сэкономить на психоаналитике. То есть, если, например, осмысленно подойти, ну, например, я вот человек, ну, немножко зажатый, как бы, да, у меня есть задача, я буду работать юристом, я хочу работать в продажах, или я хочу делать собственный бизнес, когда-нибудь стать предпринимателем, это всегда коммуникация. Где еще можно приобрести очень большой опыт коммуникации с разными совершенно людьми, адекватными, неадекватными, добрыми, злыми, бухими в ноль, теми, которые не пьют. Ну, ресторан, конечно, это замечательное место, это аквариум, это мир в миниатюре, просто и наблюдать за жизнью рыб в этом аквариуме, конечно, чрезвычайно интересно. Я думаю, что официанты, каждый хороший официант может рассказать такое количество историй, что там, ну, фишка про Кокорина с Мамаевым будет просто скучной.
Ты знаешь, но мне кажется, это в целом, наверное, характеризует все профессии, связанные вот с клиентоориентированностью. Потому что есть красивый термин, наверняка ты с этим сталкиваешься значительно чаще, чем я, клиентоориентированность. Но очень мало кто понимает, о чем он на самом деле. То скажи, на твой взгляд, что должен знать официант, с которым, я так понимаю, у тебя не всегда складываются
отношения? Не, у меня всегда, как раз у меня с официантами складываются отношения всегда, а вот у заведения с официантами часто не складываются отношения. Вот. Но хорошие официанты, они редко приходят в плохие заведения.
Ну, это правда, да, это правда,
безусловно. Ну, то есть, профессиональный официант, он профессиональный официант, это такая же… То есть, у нас часто профессия официанта расценивается как, ну, некий вот так вот перебиться, да, ну, попробовать чего-нибудь.
А учат ли где-то, вот скажи,
пожалуйста. Ну, как, опять же, в учебных центрах хороших сетей, ресторанных.
Ну, то есть, внутренние учат, какие-то,
конечно,
локальные.
Внутренние истории, есть какие-то… Ну, вот если мы там о фудтехе и о каких-то штуках, ну, там онлайн-обучение, что-нибудь типа сервис-гуру, может быть, у вас,
да,
будет,
да,
в гостях.
Сережа будет в гостях.
Да, Сергей Горбунов, который сам из ресторанного бизнеса сделал, например, обучающую историю для официантов массовую. Интересная история. Можно посмотреть на Суперджобе, опять же, на том же работодателе, который учит официантов, они нанимая, они говорят, люди без опыта, и мы научим, и часто на самом деле, вот интересно, работодатели в качестве начального уровня официантов хотят видеть людей, не имеющих опыта работы официантами. Потому что там, конечно, очень много в бизнесе всякого разного, чернухи, работы на себя, мимо кассы и так далее. И открывая новый ресторан, ресторатор часто хочет видеть людей без опыта, то есть вот не испорченных всяким ужасом, который теоретически может твориться там, где ходит на личность, которая не всегда может проконтролировать собственник или менеджер ресторана. Вот. Ну, это издержки истории, что, да, во всем мире примерно так.
Ты говоришь о профессиональном образовании. В свое время, лет 20, может быть, больше назад, был чудесный монолог Геннадия Хазанова от лица учащегося кулинарного техника.
Да,
помнишь?
Помню, да.
Но мне кажется, это вот действительно квинтэссенция нашего такого советского еще отношения к… Не к фудтеху абсолютно точно, а к общественному питанию. Скажи, а что сейчас вот происходит, на твой взгляд, в профессиональном образовании? Ты можешь говорить в ресторанном, можешь говорить в фудтех применении, вообще в целом. Оно есть или нет? Почему спрашиваю? Вчера, по-моему, все говорили о том, что ресторатор Аркадий Новиков открыл курс по обучению выпекания, ну, хлеба за 59 тысяч рублей и так далее.
Про хлеб не знаю, но у Новикова, по-моему, действует какая-то там академия или что-то там, институт, давно люди приезжают.
Учатся, может быть, да? Но это же, ну, уникальные какие-то моменты. Я не слышал о каком-то действительно серьезном и системном подходе.
Ну как, у каждого крупного ресторатора, у которого там, десяток ресторанов под управлением, конечно, есть свой учебный центр, где официантов и поваров обучают очень серьезно.
Ну, то есть какого-то отдельного пищевого и условного института.
Ну, есть все эти кулинарные техники, пищевой институт никуда не делится. Все это есть.
Ну, их же, очевидно, нужно переименовывать фудтех.
Ну, не знаю, нужно, не нужно, может быть, и не нужно. Зачем хорошие вещи переименовывать? Потому что фудтех — это такая, конечно, история. Вот я часто говорю, что все, что в будущем, это все про математику. Медицина про математику, потому что все на стыке химия про математику, и еда в будущем, она, конечно, тоже про математику. И это, в общем, из какого-то такого искусства превращается все больше и больше в науку с точным расчетом, с просчетом калорий, с просчетом последствий употребления тех или иных продуктов, с очень четко выверенной экономикой самого ресторанного бизнеса, с подготовкой, доподготовкой еды. И это все, в общем, без тяжелой математики, на самом деле, не живет большой бизнес на еде. Даже вопрос не только в ресторанном бизнесе, потому что в ресторанах ест абсолютное меньшинство людей, конечно, а вот в школьных столовых, в заводских столовых питается огромное количество людей. И, конечно, все деньги ресторана не там. Ну, то есть, все деньги в еде, они в массовом сервисе, а не вот в дорогих каких-то ресторанах, которые нам показывают по телевизору. Это классно, это хорошо. И кофемания со своей сетью — это супер замечательно, прибыльно, все завидуют, но школьные столовые, вот там фудтех, вот там деньги, больницы, тюрьмы, армия.
Ну, безусловно, да, корпоративный сектор.
Корпоративный, безусловно, сектор, потому что в ежедневном режиме.
Ну, конечно.
Ну, вот у нас в компании Superjob 200 человек в офисе, каждый может заказать себе еду из любого ресторана за счет корпоративной дотации. Все это администрируется через замечательный Обед.ру. Спасибо этой компании. Мы уже больше 10 лет ваши клиенты. И пользуюсь случаем, хочу поблагодарить за этот замечательный сервис, потому что без Обед.ру, конечно, Superjob бы выглядел бы совсем не так, как он выглядит сейчас. И это, конечно, очень замечательная история, потому что если мы будем говорить о вообще корпоративной истории, где в еде огромное количество денег крутится, то тут, кроме того, что просто людей накормить, это с точки зрения меня как работодателя, конечно, еще очень выгодная история — правильно организовать питание.
Можно я тебя немножко перебью? И вот даже для меня это очень интересно. Я сам бывал у тебя в офисе неоднократно, но один раз моя знакомая, которая приходила по каким-то своим корпоративным делам, она мне потом позвонила, говорит: а ты же знаком с Захаром? Я говорю: конечно, знаком. Говорит: ты знаешь, наверное, я бы у него работала просто за еду, потому что такое количество каких-то технологий, связанных с этим. То есть, это вендинговые аппараты, там, на доверие, не на доверие, какие-то космические кофемашины, которые у вас есть, я их не видел, но верю, что...
Мы не прячем как-то.
Наверное, да, может быть. Какие-то холодильники, шкафы, люди, которые пользуются и доставкой, там, и так далее, и так далее. Скажи, когда это началось? Это прямо с первого дня
Супер-Джоба? Началось не с первого дня, но там плюс-минус, когда мы начали зарабатывать хоть какие-то денежки, поскольку слоган наш акционерный и слоган компании был, есть, я надеюсь, останется: работа должна доставлять удовольствие, и он комплексный, да, то есть это и то, что ты делаешь, должно доставлять удовольствие, и люди, которых ты встречаешь в офисе, тебе должно быть приятно их встречать, и атмосфера в офисе, и бытовой уровень офиса, поэтому это и еда, и кофемашины, и в каждой туалетной кабинке у нас гигиенический душ, потому что это стандарт, и вот мы хотим, чтобы у нас был 5-звездочный стандарт офиса.
Я тоже уже хочу работать в Супер-Джобе.
Вот, я думаю, что вот та атмосфера, которая у нас существует, она не только из-за еды, не только из-за цветов, которым у нас усажен весь офис, свежая зелень, натуральное все, но вот это вот все в комплексе, оно доставляет удовольствие. Поэтому, с одной стороны, это удовольствие, это контекст, но это удовольствие, оно шкурно, работодателю очень выгодно иметь дотацию и иметь организованное правильное питание внутри офиса, потому что когда у тебя все это действительно правильно организовано, когда есть люди, которые могут помыть посуду, потому что сами сотрудники то есть иногда могут, иногда не могут, но грязная посуда в офисе, которая пахнет, это плохо, поэтому надо понимать, что организовывая питание в офисе, надо иметь не только тех, кто ест, но и тех, кто следит в этом офисе за порядком, потому что, например, у нас стоят специальные холодильники, куда люди могут убрать еду несъеденную, или кто-то уехал на встречу, значит, оно все убирается, но кто-то каждую пятницу по окончании рабочего дня все эти холодильники вытряхивает, и в понедельник они встречают людей чистыми, идеально. Ну, не съел, ну, значит, не будет ждать твоя котлета и тухнут тебя до понедельника. Но в результате люди не тратят меньше времени на обед. Да. Даже, может быть, они не столько меньше тратят времени, но обед превращается внутри офиса, правильно организованный, в некое социальное действие. Да. То есть, как бы с одной стороны люди отдыхают, и как бы у нас вот в том пространстве, где у нас находится место приема пищи, столовая, ну там же у нас и проектор, и экраны, там же на горизонте теннисный стол, и там же спортивный уголок, и там же лаунж-зона с диванами, люди перемещаются между обедом и теннисным столом. Все это время они между собой общаются. То есть они общаются на какие-то совершенно отвлеченные темы, про детей, про спорт, про что угодно, но могут общаться и про работу. И создается такая вот нормальная человеческая атмосфера в офисе. Ну, говорят, что мы компания семейного типа, но это не значит, что у нас семейственность такая вот в Суперджоп разведена. А это значит, что люди друг к другу по-человечески относятся, они знают друг друга не только по работе, но и какие-то предпочтения по питанию. Приходит новый человек, значит, он приходит туда, где люди едят, значит, он садится за какой-то стол, да, значит, он вступает в контакт с другими людьми, он быстрее вливается в коллектив. Ну, понятно, что там у нас существуют традиции вне корпоративные, как бы, ну, поддерживаемые идеологические компании, что там новый человек проставляется пиццей, да, или там день рождения – пицца. А поскольку у нас 200 человек только в офисе, еще 100 человек удаленно, которые время от времени в офисе появляются, а рабочих дней в году у нас чуть меньше 200, то дни рождения плюс-минус у нас каждый день. И кроме того, что, значит, у нас есть корпоративное питание, и мы там системно питаемся через тот же самый обед.ру, люди заказывают, проставляются друг другу на день рождения, а еще, значит, свою дотацию используют, ну, совершенно странным образом, как клиринговую валюту какую-то. Ты вот, я тебе перечислю, крипта. Ты мне там чего, да, вот та самая крипта. Поэтому здесь в плане просто организации рабочего процесса, ну, корпоративная еда – это удобно, и, конечно, огромное количество денег там есть, будет, и вот все, что связано с доставкой, с организацией питания внутри компании. Вот там, конечно, сферы для фудтеха разного совершенно, для индивидуализации этого питания, для того, чтобы обойтись без официантов, без курьеров, доставить эту еду какими-то дронами. Да? Это все снижает издержки. Ну, сейчас очевидно. То есть сейчас это все, наверное, если организовать доставку дронами и обойтись без уборщиков, еще что-то, это все будет достаточно дорого и понтово. Вот. Но со временем это все, конечно, будет очень сильно развиваться, на мой взгляд. И вот математика, которая показывает, что в венгеновом аппарате закончились сырнички, надо их там каким-то образом
сейчас про веник доставить. Поговорим с тобой обязательно. Скажи, а ты веришь в эффективную нематериальную мотивацию, вот связанную с едой? Что я имею в виду? Например, мне один человек, очень мной уважаемый, рассказывал о том, что его айтишники после того, как начали кормить, ну, ввели дотацию, начали кормить персонал, стали существенно эффективнее работать после того, как они вместе в столовой с девушками из клиентской поддержки начали обсуждать что-то, связанное с работой. То есть это классическая нематериальная мотивация, так называемая, или эффективность. Вот можно ли в, скажем так, в измерении проджект-менеджера такой компании как-то это перевести в какую-то цифру?
Вот, ну, это взгляд, как раз то, о чем я сказал, вот, что люди начинают между собой общаться, и это замечательно, хорошо, завязывают за серии за обед. Ну, посчитать может быть сложно, но я бы не относил это к вопросу мотивации, потому что у меня тут есть своя теория, я не одинок в этой теории.
Поделись, что-то. Я не знаю.
Ну, мне кажется, что людей, которые уже пришли к нам на работу, будь это Суперджоп, Обед.ру или Газпром, мотивировать нельзя. Они уже мотивированы. Ну, то есть, раз они вышли на работу, у них уже есть какая-то мотивация. Дальше эту мотивацию можно поддерживать вот тем, что работа доставляет удовольствие, что человек обучается на своей работе, там, заслуги признаются, у него хорошие бытовые условия, там, туалет, обед, еще что-то. Ну, не добавляет мотивации, но оно вот поддерживает эту мотивацию. Вот если, например, сейчас убрать у нас обеды, то, наверное, мотивация упадет. Но если расширить линейку этих обедов, мотивация не прибавится. Причем есть компании, которые я знаю, где нет никаких обедов, все хорошо у них с мотивацией, вообще нет у них соцпакета никакого, да нормально все с мотивацией, потому что не было никогда. Поэтому мотивация – это такая штука, которую очень сложно кого-то мотивировать, но демотивировать можно очень легко. Поэтому моя задача как руководителя внутри компании – строить такую систему, которая бы в первую очередь не демотивировала людей. Да? Вот. Ну, это такая философская история.
В общем, да, вполне разумно.
Конечно, вокруг еды, потому что первобытные люди собирались у костра за едой, там, гладали мамонта, на пирах решались какие-то серьезные задачи. Сейчас президенты за завтраком чего-то там, решают они где-то в кулуарах, но подписывают что-то за завтраком. Поэтому для человечества, конечно, вопрос еды, он имеет, кроме чисто энергетического такого
физиологического,
еще очень много социальных аспектов. Если их правильно использовать, то, конечно, они могут очень сильно помогать строить какую-то правильную атмосферу внутри
компании. То есть, правильно я тебя понимаю, что должен быть человек, которому это интересно делать, то есть без которого это никакие технологии не изменят и ничего не решит.
Внутри компании, да. В первую очередь, конечно, должен быть первый руководитель, которому вот это надо.
Кому-то, не обязательно первый.
Не обязательно, то есть если первому руководителю это все не надо, то ничего не будет. Да, то есть, если у первого руководителя такие, как правило, конечно, на каких-то там полугосударственных или государственных предприятиях сплошь и рядом, для которых существует отдельный подъезд, за которыми, отдельно приходит машина, и тем лифтом, которым пользуется начальник, никто больше не пользуется, и тот туалет, в который ходит руководитель, никто больше не ходит, а руководитель, акционер, там, генеральный директор никогда в жизни не была в тех туалетах, в которых какают рабочие, там ты можешь что угодно делать с вопросами еды, в руководителя все будет хорошо, у него золотой унитаз, у него там кейтеринг.
Как же HR, как же их зона ответственности, или это
HR, все-таки, что мы на него накладываем? HR – это исполнитель воли высших существ. Да? То есть он может выступать с инициативой, он может предлагать инструментарий, но если этот инструментарий не поддержан на уровне высшего менеджмента, на уровне акционеров, потому что инструментарий любой стоит денег, и еда корпоративная, она стоит денег. Она может быть там, не так дорого стоит относительно других затрат любой компании. Это, в общем, если у тебя есть деньги на затрату, на зарплату людям, то правильно организовать питание – замечательная история. Причем иногда делают ошибку, и мы эту ошибку очень хорошо знаем по огромному количеству клиентов Суперджоба, у которых дотация как бы есть на питание, но эта дотация просто перечисляется…
Монетизированная льгота.
Да, в некотором роде, да, монетизированная льгота, она перечисляется на карточку зарплатную сотрудника, и говорится, это у вас дотация на питание. Нифига это не дотация, это часть зарплаты, и работник воспринимает это исключительно как часть зарплаты и тратит ее на сигареты, водку, книжки детям, на что угодно. То есть называется она дотацией, но она своих функций дотации, именно дотации, которые используются в функциях мотивации, или в функциях отсутствия демотивации, или в функции социального объединения людей за едой внутри компании. Она не работает. Поэтому если кто-то нас сейчас слушает, из тех компаний, у кого есть дотация, но питание при этом не организовано, а там, руководитель, вы как руководитель, просто перечисляете это на карточку сотрудников, занимайтесь фигней.
Деликатнее.
Почему? Это тоже хорошо. Фигня. Если в вашей компании есть дотация, и вы ее тратите просто, прибавьте людям зарплату и не парьте никому мозги. Мой совет.
Может быть. По уровень зарплаты. Знаешь, для меня в свое время было искренне открытием, это правда было достаточно давно, когда я разговорился с одним шеф-поваром в Европе, очень небольшой, безымянный ресторан, не мишленовский, мальчишка молодой из Казахстана, и он с такой гордостью рассказал мне о том, что он зарабатывает 12 тысяч евро в месяц, и в общем и целом нигде не учился, и он так счастлив, так доволен. Я очень долго был под впечатлением, и на самом деле для меня цифра до сих пор, я думаю, что сейчас еще выше. Он зарабатывает, он приятный, судя по всему, профессиональный человек, было очень вкусно. Скажи, как можно соотнести такую достаточно высокую зарплату с зарплатой, условно, IT-разработчика? Наверняка ты в курсе, сколько получают. Поясню, в каком контексте. По крайней мере, то, что доступно мне, как непрофессионалу образовательных программ, на шефа учатся, имея какой-то опыт, ну, 10-12 месяцев, может быть. Найти специалиста, а все-таки шеф-повар, мне кажется, сродни там, лид какому-то специалисту, то есть ведущему специалисту, как минимум. То есть как можно сопоставить вот эти две профессии и уровень, который, зарплат,
ну,
который
никак. Отличается? Я могу сказать, что IT-специалистов, зарабатывающих 12 тысяч евро в месяц, примерно 100 тысяч раз больше, наверное, в мире, чем шеф-поваров, которые зарабатывают 12 тысяч евро в месяц, потому что все-таки даже для Европы, даже для шеф-повара подобная зарплата, она уникальна. Ну, то есть это не является чем-то вот совсем-совсем уникальным. Есть, наверное, шеф-повара, которые побольше зарабатывают. Но основное количество шеф-поваров это повара, в общем, имеющие достойные зарплаты, но даже для Европы 12 тысяч евро даже сейчас это очень-очень много. И, конечно, в России есть повара, шефы, которые столько зарабатывают. Наверное, есть, но их количество измеряется вот на пальцах двух рук, и они, как правило, еще так или иначе являются в некотором роде совладельцами ресторана. То есть это не только зарплата нанятого сотрудника, ну, это зарплата младшего партнера, иногда старшего партнера, да, в целом дивиденды, может быть и больше тогда. А так, конечно, если вот брать некий средний уровень, то 5 тысяч евро в месяц. Конечно, IT-специалистов, зарабатывающих 5 тысяч евро в месяц, в порядке больше, чем поваров, которые зарабатывают подобные деньги. При том, что, это высокооплачиваемая работа, если это хороший ресторан или это крупное производство. Потому что, конечно, мы почему-то все время скатываемся к ресторанам, к шеф-поварам ресторанам, они просто их показывают по телевизору. И это, конечно, замечательно. Но это такие бутички мелкие, любой самый большой ресторан с его оборотом, это мелкий бутичок по сравнению с большим корпоративным кейтерингом, который кормит десятки тысяч людей в день, сотни тысяч людей в день. Поэтому, в общем, весь бизнес на еде, он не в ресторанах, он в другом месте, просто ресторан мы можем себе представить, а фабрику-кухню, которая производит, 200 тысяч котлет в день, обычный человек с трудом себе представляет, как это вообще выглядит, 200 тысяч котлет, собранных одновременно, 200 тонн картофельного пюре. Оно же есть, оно работает, может быть, такого масштаба предприятий, конечно, не очень много, но вот там деньги, там на дальних подступах отстреливают желающих стать
шеф-поваром. Может быть, я с тобой согласен.
Поэтому конечно, когда мы говорим о каких-то супертехнологиях, технологии, конечно, очень сильно рестораны двигаются вперед, и вкусная еда индивидуально готовится сильно быстрее, чем она готовилась 10 лет назад, и какие-то вакуумные маринаторы появляются, которые превращают мясо в пух сильно быстрее, чем оно будет мариноваться сутки. Но все равно, конечно, если кто-то из молодых, может быть, наших слушателей видит себя где-то в фудтехе, то это, конечно, не про рестораны. На мой взгляд. Если я хочу изучать тему фудтеха, то это про что-то большое. Ресторан, это фан, это общение, это такое.
То есть это ремесло?
Это да, во многом ремесло, и успешных рестораторов, которые могут тиражировать рестораны, их очень-очень немного, и опять же, что-то одно тиражировать, крупные вещи, это какие-то неямы, или то же самое кофемании в другом ценовом сегменте. Большая редкость, кому удается построить этот процесс, и если он простроен, то там те самые фабрики кухни, там та самая математика, учет среднего чека в ежесекундном режиме везде, по каждому заведению. И это информационные технологии, это большой менеджмент, этому надо учиться. А просто вкусно готовить и открыть какой-то гастропаб, где мы будем принимать наших друзей, что-то вкусно делать. Это будет доставлять удовольствие, это в личном качестве будет приносить какие-то деньги, но это не тиражируемая история абсолютно. Это не значит, что это плохо. Но снова, если учиться, то учиться не тому, что происходит в красивых хипстерских заведениях, а учиться тому, а это математика, экономика, кредиты.
Посмотри, опять же, про тему образования профессионального или не только, я постоянно наталкиваюсь на предложения для детишек, для людей молодого возраста стать разработчиками, верстальщиками, дизайнерами там, и так далее, и так далее, и так далее. Но ничего практически, если мы говорим о B2B направлении, то есть именно о профессиональном образовании, практически не попадается постоянно про еду, про фудтех, про рестораны. То есть очень много B2C-шных курсов, таких как «Научись, приди и научись», ну, это курсы для домохозяек. Но в B2B я, честно говоря, не знаю, или, по крайней мере, мне не попадается постоянно такого большого предложения. Почему, как ты думаешь?
Ну, не знаю, моды нет такой вот. Ну, то есть учебные, учебные заведения есть, они работают, они привлекают абитуриентов, они не пустуют, и научная работа ведется. Опять же, оно может быть разбросано по разным отраслям, потому что где-то это и то, что связано, там, сельскохозяйственные институты, да, там факультеты, это и какая-то логистика, да, ну, то есть вот просто еда, она такая междисциплинарная, поэтому, да нет, мне кажется, что все хорошо здесь в целом с обучением, что нет какого-то вот супер там университета, который бы по всем профессиям готовил для современной отрасли пищевой чего-то, такого вот типа высшей школы экономики, но вот про еду, да, или МГИМО, но про еду. Ну, может быть, появится. А может, оно просто разбросано по разным вещам и не нужно. Так,
у
не
тебя
знаю,
же
я
супер...
не изучал специально.
Но у тебя же в суперджобе, насколько я знаю, есть ранняя профориентация для детишек, да, для студентов. Вы что-то же делаете в этом?
Да, ну, мы делаем, но ориентация, которую делает суперджоб, что для школ, что для студентов, она не про ориентацию на профессии конкретные, потому что, опять же, вот все, кто нас слышит, у кого есть дети, если вы хотите заняться профориентацией с вашими детьми, и вам кто-то обещает, что мы сейчас определим там, математику, лирик, физика, или ему надо, значит, в еду идти, или ему надо стать банкиром, это мошенники, гоните их и не портите жизнь своим детям. Значит, профориентация, особенно в школе, это не про это. То есть профориентация, с одной стороны, это показать по максимуму все, что можно показать, все, что находится у нас в Москве, много можно чего показать, как чего работает. А в Шахтерском поселке сильно меньше, но YouTube, в общем, есть везде, можно посмотреть много чего. А профориентация, оно про включение головы, про то, что ты должен отвечать за свою жизнь, про то, что ты должен в каждый момент времени, если ты ищешь работу, понимать, что ты ищешь, как ты ищешь, потому что поиск работы – это тоже работа, у нее есть определенные правила, и люди, когда долго не могут найти работу, или люди, которые кричат, вот мы ищем, 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 никак не можем найти классного шеф-повара в наш ресторан. Я никак не могу найти технологов общественного питания. Вот нет технологов общественного питания. Вот весь суперджоб мы облазили, но нет технолога общественного питания. Неправда. Все есть, просто ты не умеешь. Вот отдайте себе отчет, что ты не умеешь искать работу. Пойди, почитай, как это делается, и у тебя все получится. Когда ты говоришь, у меня нет людей, я не могу найти персонал, там, ну просто не умеешь. Ну, иди поучись.
Куда? Скажи, куда идти учиться?
Ну куда? Метапы суперджоба, опять же, да? Но есть книжки классические от Светланы Ивановой до там, чего угодно про поиск персонала, как это делается, как правильно проводить собеседование, как правильно составить объявление о вакансии, как вообще продать идею работы именно в нашей компании, как принять человека. Ну, например, вот такой лайфхак, который у нас появился в последнее время, именно в Суперджоб. Мы ввели такую историю, что соискателя, который пришел на собеседование, неважно какую позицию, позицию курьера, уборщицы, разработчика программного обеспечения, клиентского менеджера, в идеальном варианте встречаю я как президент компании, если у меня есть вот сейчас. Если не я, значит, генеральный директор, если не генеральный директор, значит, руководитель одного из направлений. И буквально 2 минуты любой из свободных топ-менеджеров, чем выше уровень, тем лучше, проводится искателю, пришедшему на любую позицию, просто первичную экскурсию по офису. То есть человек ждет на ресепшн, охрана сообщает, что вот пришел соискатель, и прежде чем он начинает общаться с рекрутером, который будет проводить собеседование, или с будущим непосредственным руководителем, который будет проводить собеседование, выходит кто-то из топ-менеджеров и проводит человека экскурсию по офису. Говорит, вот здесь у нас бухгалтерия, вот здесь будет ваше рабочее место, здесь у нас балкончик замечательный, там, на нем можно попить кофейку, а я президент компании.
Ну, вот. В частных школах это делают детишки старшеклассники.
Вот, детишки старшеклассники, да. И это сразу показывает, что компании не все равно, кто пришел, это вот сразу уровень соискателей поднимает.
Ну, я представляю, когда так, президент компании выходит.
Ну, опять же, особенно если человек приходит из компании, где у президента компании был туалет отдельный, запирающийся на кодовые замки, и в него ни одному из живых сотрудников никогда не удавалось заглянуть, а президент компании никогда не заглядывал в туалет, в который ходят обычные сотрудники, это действительно производит впечатление и помогает строить бренд работодателя, привлекать лучших кандидатов.
Слушай, здорово, интересно.
И это очень просто. Ну, то есть, вот, все-таки одно дело, когда, конечно, у нас текучка, не знаю, 400%, и, может быть, гендиректор огромного какого-то супермаркета, где 500 продавцов, 400 кассиров и 800 грузчиков, конечно, вот так вот он не сможет делать, но если у нас IT-компания, если у нас основная производительная сила – это человек, то мне кажется, что это вот такая красивая история у нас получилась.
Очень интересно.
Почему мы раньше этого не делали, не знаю.
У нас не так много времени с тобой остается, 5 минут, чуть меньше даже. Давай поговорим про футуризм. Я очень люблю футуризм. Я знаю, что ты тоже очень любишь порассуждать на тему того, что будет.
Если вы хотите спросить, останемся мы клиентами Авиатру в ближайший год, то останемся. Спасибо. Есть такие планы.
Спасибо.
Нет, я могу предсказывать.
Смотри,
на год вперед
давай
могу предсказывать.
Давай, по профессиям. Можем ее построить в формате «верю-не верю», например, да, потом подробнее поговорить о каких-то технологиях. Ну, например, веришь ли ты в то, что в ближайшие 10 лет 3D-принтеры будут стоять в офисах?
Ну, там, где надо, будут стоять, там, где не надо, не будут стоять. Все-таки, мне кажется, если…
Про еду я, извини, да, может быть, не
ну,
поясню.
3D-принтер, который будет принтить еду,
да,
нет, конечно, не будет.
Не веришь?
Не верю. Нет, пока.
Почему?
Ну, потому что вот то, что беспилотные автомобили пойдут, и количество водителей сократится в 10 раз, верю, потому что уже в пилотный, например, проект в России, утвержденный на уровне премьера, по-моему, вчера я новость читал, включен по беспилотникам маршрут Москва-Хельсинки или Питер-Хельсинки. То есть для испытаний уже утверждено, то есть регуляторика готовится, а все технологии уже есть. Ну, то есть технологии есть, а они дешевые.
А в 3D почему не веришь?
Ну, потому что кусок мяса до сих пор напечатать еще никому не удалось.
Нет, вопрос это возможности или потребности?
Ну, возможности нет, будут возможности, то есть технологий нет. Поэтому вот если технологии беспилотного транспорта уже есть, технологии машинного перевода, которые прекратят бестолковое изучение иностранных языков в обычных школах в России и по всему миру, уже есть, то технологии, которые бы позволяли печатать еду, там, напечатать из каких-то странных ингредиентов мороженое.
Хорошо.
Или из тех же ингредиентов кусок мяса. Нет, в ближайшие 10 лет не будет.
Второе. Робот-официант. Веришь?
В дешевых заведениях, да, в дорогих нет. Ну, то есть в дешевых заведениях он уже официант. Ну, вот у нас в офисе есть робот-официант, называется вендинговый автомат.
Нет, ну не совсем. Это все-таки вендинг это промежуточное звено, на мой взгляд. Нет, я сейчас говорю о классическом роботе.
Ну, я бы сказал так,
вот,
я бы сказал так, что
не про
самообслуживание. Нет, в низком ценовом сегменте процесс обслуживания будет автоматизирован. Не факт, что это будет робот-официант. Просто будет автоматизирован полностью процесс обслуживания.
То есть линия раздачи в
столовой. Да, в том или ином виде это будет полностью автоматизировано, потому что это замечательно, потому что это убирает необходимость нанимать людей, их обучать. Ну, то есть в этом есть масса преимуществ, и технологии есть, они будут развиваться, и, безусловно, какие-нибудь вот обычные бургерные, обычные пельменные, обычные чебуречные, обычные там какой-то муму, да, там и так уже нет официантов.
Замечательно.
Ну, то есть вот там, где уже нет официантов, но еще больше автоматизации будет, не будет ни кассиров там, ничего, ну, то есть вот ты просто заходишь и садишься, ешь, все. Вот. А там, где ресторан – это общение, где это свадьба, день рождения, переговоры с партнерами,
безусловно.
Там официант никуда
повар
не денется. И повар.
Останется? Или
ну, опять
не
же.
Шеф? Я сейчас говорю просто о поваре.
Ну, снова, поваров требования будут расти, количество уменьшаться, конечно, потому что появляется все больше и больше всяких механизмов, которые очень серьезно автоматизируют подготовку, доготовку, опять же, разделение труда. Но если раньше в каждом ресторане был цех, где резали морковку, чистили картошку, значит, хранили мясо, то теперь это все, конечно, уходит куда-то совсем в никуда. Появляются специализированные сервисы, которые привозят вам уже порезанную морковку.
Ну,
все. Поэтому это все дальше будет развиваться, конечно.
Алексей, очень интересно. Спасибо большое, что пришел. Может быть, какие-то слова пожеланий твоим клиентам Суперджоба, радиослушателям Медиаметрикс?
Хорошая погода клиентам Суперджоба. Я желаю замечательного лета. Клиентам Абиатру, в общем, желаю то же самое. Слушателям Медиаметрикс желаю вкусно покушать сегодня вечером в хорошем ресторане, чтобы ему официант сказал все-таки, что он пробовал сегодня, что вкусное, и чтобы все вилки принесли, и чтобы у всех всегда так вот счастье.
Алёш, спасибо большое. Я искренне рад, что ты пришел ко мне в студию. С вами был Владимир Орлов, Фудтехпром. Всего хорошего, услышимся.
Спасибо.